«Слово благодати» представляет серию проповедей «Достоверность Библии». Часть 7. Конкуренты Библии. Проповедует пастор Алексей Коломит.
Продолжаем сегодня нашу тему, последняя часть этой темы «Достоверность Библии». А точнее, я бы сказал, что это как бы немножечко такая добавка к основной теме. Мы, в общем-то, все уже изучили, мы касались различных аспектов этой темы, которая подтверждает, что Библия, которая у нас есть, Библия, которая в ваших руках, которую мы с вами читаем, на основании которой наша вера построена, эта Библия, она обладает абсолютным статусом достоверности, и этот статус позволяет нам с вами полагать нашу жизнь или строить нашу жизнь исключительно на основании Священного Писания. Мы точно знаем, что Священное Писание дает нам основание для спасения, и оно дает нам основание для христианской жизни, для жизни, которая будет угодна Богу, для жизни, которая будет отражать характер Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы поговорить о несколько другой теме, которая непосредственно касается того, о чем мы говорили. Но, тем не менее, мы сегодня будем говорить не столько о достоверности Библии, сколько о недостоверности различных теорий, которые соперничают или конкурируют с Библией. Дело в том, что большинство людей не отрицают достоверности Библии. Мало людей, которые сознательно отрицаю, что Библия недостоверна. Подавляющее большинство принимают авторитет Библии и принимают его, в общем, не задумываясь много об этом. Они просто знают, что Библия – это древняя книга, Библия, которая написана мудрыми людьми, Библия, которая очень много-много истин, таких правдивых выражает, и поэтому они ее принимают без особой мысли о процессе, почему они ее принимают. Проблема заключается в том, что большинство из этих людей, принимающих Библию, принимает ее как авторитет, но не как абсолютный и эксклюзивный авторитет. То есть речь идет о том, что они считают, что Библия – это один из возможных авторитетов. То есть Библия авторитетна, она действительно говорит много правды, она говорит очень хорошие, правильные, нужные вещи, но в определенных ситуациях человек может полагаться на какие-то другие источники откровения, истины или авторитетные источники информации, кроме Священного Писания. Существует много таких конкурентов, много соперников, которые реально практически внедряются в нашу с вами жизнь и реально практически пытаются завоевать себе место в нашей жизни, в том, чтобы определять нашу жизнь. Я сегодня буду говорить только о четырех, потому что эти четыре наиболее яркие, наиболее часто, так скажем, упоминаемые или часто конкурирующие с Библией. Первый такой источник авторитета, мнимого авторитета, это традиции и предания. Это то, на чем мы остановимся поподробнее. Причем, когда мы говорим о традициях и преданиях, мы говорим прежде всего о самом явлении, о доктрине преданий, которые существуют в католицизме и православии, и которая каким-то образом просочилась в несколько измененной форме в протестантизм, в евангельские церкви. Традиции и предания – это не только что-то глобальное, гигантское, это самые различные традиции, которые есть у нас с вами, к чему мы привыкли, наши определенные привычки, связанные с духовной сферой. Мы об этом поговорим подробнее. Следующий источник – это рационализм. Это огромная, важная такая часть общего спектра идеологического спектра, духовного спектра, он меньше касается нас с вами. Почему? Потому что люди, которые ходят регулярно в церковь, люди, которые знакомы с церковью, менее подвержены этому. Но мир, окружающий нас, в глобальных масштабах подвержен рационализму. Во всяком случае, весь либерализм или либеральное христианство, я объясню, что это такое, оно все берет свой корень или свой источник из вот этой модели авторитета, когда рациональные объяснения того, что происходит вокруг, становятся основанием для всего того, на чем строится жизнь. Кроме того, прагматизм – это еще один маленький такой элемент, который сегодня очень проникает в христианство все больше и больше. Суть его заключается в том, чтобы выбирать не то, что правильно, а выбирать то, что работает. Если это действует, значит, тогда это правильно. И последнее, мы будем говорить о мистицизме. Он становится все более и более популярным в связи с различными восточными движениями, которые проникают в церковь или проникают сегодня в западный мир и захватывают влияние. В принципе, противостояние Библии в любой ситуации обусловлено всегда одним фактором. Вот мы говорили о четырех, я перечислил четыре таких мощных конкурента, которые соперничают с Библией. Кроме них существует еще много. Можно говорить о многих менее значимых или играющих менее важную роль. Но у всех у них есть один корень. Суть их сводится к одному. К тому, что человек претендует на то, что у него самого тоже есть какое-то право. Какая-то часть права определять истину. Библия, она представляет собой Божье откровение. И как мы уже сказали, что большинство людей с этим не спорят, они согласны с этим. Они только хотят к этому откровению добавить еще какой-то маленький элемент своего в разных формах. Вот почему, когда возникла реформация в XVI веке, первые реформаторы выдвинули один из тезисов, сверхважный тезис, только Писание. Помните, только вера, только благодать, только Христос и только Писание. Четыре тезиса реформации. Sola Scriptura, по латыни он тогда звучал. То есть речь идет о том, что реформаторы сразу определились. Давайте определимся, что будет у нас основанием нашей веры. Что является, что может быть основанием нашей веры. Если бы не Sola Scriptura, если бы не только Писание, реформация бы не состоялась. Она бы просто не имела никакого смысла. Мы сегодня будем говорить о том, почему Писание и только Писание. Итак, давайте посмотрим на первый элемент, который достаточно широко распространен и влиятелен. Это первый конкурент или первый соперник Библии традиций. Что это такое? Значит, прежде всего, это авторитетность того, что было принято уважаемыми людьми в течение долгого времени. То есть, если у разных людей разные традиции, существует очень много религий, которые построены на традициях, но всегда оно включает в себя этот элемент. Что-то считается авторитетным только потому, что так всегда делали. Только потому, что это явление очень большую историю имеет. Только потому, что люди, которых мы уважали, они так делали. Наши отцы, наши деды, наши прадеды, наш народ, наша нация. Вот почему очень часто традиции связаны с национализмом, когда люди говорят «наша русская вера», вкладывая в эти слова смысл не столько богословский, сколько националистический. Что речь идет о том, что если русская, значит правильная, значит святая, значит самая, самая хорошая, не то, что там какие-то другие веры. Вы помните, эта проблема не новая, она была еще со времен народа израильского. Вы помните, когда они с презрением смотрели на язычников и говорили о том, что если язычники и спасутся, то им сначала нужно стать евреями. То есть им сначала нужно пройти весь процесс оккультуризации, принять еврейство, и потом тогда они могут каким-то образом думать о спасении христианском. То есть это не новый элемент. Вот, то есть фраза «так делалось всегда» или «так делалось долгое время», она считается основанием для того, чтобы принять это за авторитетную истину или за авторитетную информацию, на которой нужно строить жизнь. На самом деле, ничего плохого нет в том, что так делали люди или так делали уважаемые люди. Вопрос заключается только в одном – в проблеме, когда то, как делали люди, конкурирует с Писанием. Когда мы отодвигаем принципы Священного Писания, когда мы мыслим прежде всего категорией того, к чему мы привыкли, и потом только рассматриваем Священное Писание в свете того, к чему мы привыкли. Джон МакАртур в своей книге или в статье «Достаточность написанного Писания» «Sufficiency of the Written Word» — это небольшая статья в большой книге, которая так и называется «Sola Scriptura», только Писание, пишет следующее. «Традиция превращается в своеобразную линзу, через которую интерпретируется Писание. Таким образом, традиция приобретает положение окончательного авторитета». То есть вот то, к чему человек привык, это становится его, так скажем, рамкой или сеткой, через которую он видит Священное Писание. То есть все то, что не попадает вот в эту рамку, все обрезается. То есть настоящим авторитетом является традиция. В этом проблема. У меня есть несколько цитат, которые я прочитал, или цитаты из книги, которую я не так давно читал и исследовал. Книга, написанная известным русским православным богословом Булгаковым, которая считается одним из, она так и называется, «Православие», она считается одним из лучших и таких сжатых представлений, презентаций православного богословия. Слушайте, как он представляет предание или традицию в своей интерпретации, в интерпретации православной церкви. «Предание есть живая память церкви, которая содержит истинное учение, как оно раскрывается в истории». То есть он говорит о том, что Священное Писание, он немножко говорит о нем вначале, потом говорит, но существует еще другой источник истины. Этот источник они называют преданием, и они говорят о том, что это аккумулирование, говорит, живая память, то есть аккумулирование различной информации, которая возникает в церкви, и она живет в церкви, так они представляют. Смотрите, что он дальше пишет, продолжает. «В этом смысле Священное Писание прежде всего входит в состав церковного предания, которое является авторизующим, свидетельствующим о достоинстве священных книг Писания». Смотри, какой оборот. То есть речь идет о том, что предание, значит, является авторизующим, то есть оно подтверждает достоверность Писания. Оказывается, не предание проверяется Писанием, а Писание проверяется преданием. Это такая глобальная проблема, это глобальное различие. Когда человек, если человек говорит только Писание, когда он не говорит только Писание, тогда вот этот дополнительный источник информации, он становится определяющим или авторизующим, как Булгаков говорит здесь. Проблема заключается в том, что традиции или преданию, а не Слову Божьему, дано право определять истину. Он продолжает в другом месте, смотри. «Итак, церковь применяет в отношении постижения Слова Божьего как общий самоочевидный принцип. Священное Писание должно уразумеваться на основании священного предания». Очень ясно изложенная позиция. То есть позиция заключается в следующем, что существует живая память церкви, то есть священное предание, вот, и все остальное должно фильтроваться сквозь вот это священное предание, так как они представляют это. Заметьте, это явно ставит Священное Писание, Библию, в положение подчинения тому, что они называют предание, в положение подчиненности традициям. Знаете, если бы на этом остановилось, но на этом не останавливается. Он продолжает дальше и говорит, «Священное предание всегда продолжается, и ныне не меньше, чем прежде. Мы живем в священном предании, смотрите дальше, и мы его творим». Вот где ответ. Ответ заключается в том, кто определяет истину. Оказывается, мы творим священное предание, через которое мы хотим смотреть и оценивать священное писание. Как я уже сказал, что все эти проблемы сводятся к одному – к нежеланию принять священное писание, Библию, как единый авторитет, которому нужно подчинить жизнь. Это я проанализировал только одну книжонку. Практически возьмите любого католического богослова или разных православных богословов, все они придут к одной и той же формуле, которая достаточно ясно изложена здесь, в этой книге. Вы знаете, когда они говорят «и мы его творим», то здесь уже все открыто. Здесь открыта дорога для самых-самых разных вещей. Посмотрите, еще одна цитата из Булгакова. «Достаточно указать для примера почитание Божьей Матери в православии, учение о семи таинствах, практика почитания святых икон и мощей, учение о загробной жизни и многое другое, что догматизируется неприметным образом преданием». Вот оно откуда все взялось. Оно ясно, что оно не получилось из Священного Писания. Ясно, что все эти вещи появились после того, когда сказали, предание определяет истину. Дальше это предание, так как мы его творим, оно стало изобретать. Давайте Матери Божьей будем поклоняться, давайте святые мощи, придадим им какую-то святую, искупительную, исцелительную силу. Давайте мы одну, другую, третью, пятую, десятую традицию ведем. И они признают это откровенно. Они говорят, это догматизируется неприметным образом преданием. Ну, конечно, мы очень-очень сильно так увлеклись уже православием и их проблемой. Давайте немножечко посмотрим на себя, на наши проблемы. У нас их тоже достаточно с преданием и традициями. Принцип тот же самый. Мы постепенно догматизируем какие-то вещи, к которым мы привыкли. Иногда мы так думаем, когда я сталкиваюсь часто с людьми, которым показываешь, как слово говорит. Они соглашаются, да, так слово говорит. А потом человек включается и говорит, так что? Это выходит, я 40 лет своей жизни, и все те люди, с которыми я жил, они верили неправильно? Не может быть. Значит, смотрите, что... Вы и все те люди, оказывается, определяют, на ваш взгляд, истину, а не Священное Писание. Речь идет о том, что наша задача – подходить к Священному Писанию. Писание и только Писание. То есть, если мы говорим о авторитетности Священного Писания, значит, тогда в свете этого авторитета мы должны рассмотреть все наши привычки. Все то, что у нас устоялось, все то, что сложилось каким-то образом. Вы думаете, почему существует так много всевозможных деноминаций вероучений? По этой самой причине. Возьмите баптизм. В одних только Соединенных Штатах существует около 30 различных разновидностей баптистов. Причина? У каждого разные традиции. У каждого своя заморочка какая-то, которую они принесли откуда-то, изобрели каким-то образом. И каждый эту заморочку воздвигает в позицию авторитета. И она определяет то, как они рассматривают Священное Писание. В общем-то, это достаточно сложная вещь – освободиться от этого идеологического плена и научиться смотреть на Священное Писание независимо или так, как оно есть, независимо от традиций и преданий. Тем не менее, это достаточно важная задача, которая стоит перед каждым христианина. Несколько слов буквально я скажу по поводу того, почему люди в православии, они не просто берут так, как по-английски говорят, out of the blue, просто ниоткуда. Вот давайте будем преданию верить. У них есть система, почему они оправдывают это. Эта система говорит, я приведу только три принципа и попробую их объяснить, для того, чтобы это было ясно. Причина, почему я это делаю. Во-первых, на сегодняшний день мы достаточно тесно соприкасаемся, если кто-то живет в России, Украине или соприкасается с людьми. Сегодня это очень важная тема, очень большая тема. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, очень распространен католицизм, который, в принципе, имеет ту же самую структуру по отношению или ту же позицию по отношению к преданиям. Итак, первый принцип, по которому они оправдывают предание, они говорят, так как Иисус Христос учил больше, чем записано в Евангелии, поэтому они говорят, Евангелие – это всего часть того, что Он учил. А все остальное, что он учил, оно осталось в памяти людей, которые передали другим людям, передали третьим людям, и так оно дошло до нас каким-то образом. Это одна причина, почему они говорят, предание должно иметь место. Вторая причина. Они говорят, что так как Дух Святой продолжает учить свой народ сегодня, то Дух Святой сегодня говорит определенные вещи, вот, которые так же важны, как и те вещи, которые сказаны в Священном Писании. Тот же Дух Святой говорит сегодня. Так они говорят. Третья причина. Они говорят, изначально церковь существовала без написанного слова. То есть, был какой-то период времени, когда Новый Завет еще не был написан, и церковь же была. Они говорят, так что первично, а что вторично? Сначала церковь, потом слово. И они дальше объясняют, церковь дала миру Писание. Очень сложная такая комбинация, которую представляют. Неверная комбинация, конечно. Давайте попробуем ответить на эти претензии. Значит, первое. Когда они говорят, что Иисус Христос учил больше, чем это было записано учениками. Это действительно так. Откройте Евангелие Иоанна, и в 20 главе вы можете прочитать в конце. Иоанн говорит, много еще сотворил Иисус Христос, чего невозможно записать, не хватит места в этой книге. Это же написано для чего? Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веру имели жизнь во имя Его. То есть, оказывается, Священного Писания Библии достаточно для того, чтобы мы могли уверовать, во-первых, и во-вторых, жить правильно. Что еще надо? Больше ничего не нужно. Нам нужно уверовать, и нам нужно правильно жить. То есть, когда мы говорим о том, что Иисус Христос учил больше, чем написано в Писании, это правда, но Бог сделал специальный процесс, который имел место всего один раз, или, так сказать, на протяжении определенного периода формирования Священного Писания, Библии. Этот процесс называется «боговдохновенность». И мы подробно разбирали его ранее. То есть речь идет о том, что Бог совершил чудо. Вот так же, как богочеловечность Христа была чудом, однажды свершившимся, сегодня больше не воплощается Бог. Это чудо было однажды совершенным. Точно так же однажды совершилось это чудо, когда Слово Божье обрело написанную форму. Этот процесс называется боговдохновенность, и мы подробно об этом говорили. О том, боговдохновенность – это был своеобразный фильтр. Лука говорит, я тщательно исследовал все, но под воздействием Святого Духа Лука написал только те слова, которые гарантированно отражают Божье Слово. Это уникальное явление, боговдохновенность, и оно-то как раз и фильтрует и оставляет все то, что можно было написать, но не вместилось или не было необходимости для того, чтобы написать, и оставляет в Писании или дает нам с вами то, что действительно нам необходимо. То есть первая проблема отвечается боговдохновением. Если люди претендуют на то, что действительно Христос говорил и учил больше, чем написано в Библии. Это так, но боговдохновенность нам отобрала и дала только то, что нам действительно необходимо. Второе. Когда мы говорим о том, что Дух Святой, или нам говорят о том, что Дух Святой продолжает учить людей, действительно это так. Мы видим отражение этого в Священном Писании. Но дело в том, что боговдохновенность уникальна. Боговдохновенность была один раз. Она не продолжается сегодня ни в каких трудах самых святых, самых хороших, самых правильных людях. Ее нет больше. То есть ничего больше не может претендовать на уровень абсолютного божественного слова. Какие бы святые или богословы или просто благочестивые люди не писали это, не говорили то, что они говорят. Это очень важный такой элемент. То есть мы говорим о том, что боговдохновенность уникальна. Заметьте, нигде в Писании, ни в одном месте не сказано, что есть еще один источник боговдохновенной информации. Нигде. Не написано о том, что существует еще святое предание, которое также будет говорить авторитетно, как и слово. Или существуют соборы церкви, которые также будут говорить авторитетно и так далее. Ни в одном месте мы не встречаем того указания, что боговдохновенность может быть еще в каких-то других источниках. Третье. Ответ на третью претензию. Когда сказано, что изначально церковь существовала без написанного слова, это не совсем так. Две трети Библии уже существовали. Ветхий Завет уже был в церкви. Это две трети Библии. Если вы помните, мы не так давно изучали 53 главу книгу пророка Исаии, и мы видели там Евангелие Ветхого Завета, то есть Евангелие в Ветхом Завете. То есть в Ветхом Завете достаточно много информации об Иисусе Христе. Христос говорил ученикам: «А почему вы не смотрите, что говорил Моисей и пророки обо мне?» То есть было достаточно много уже истины открыто. Кроме того, для того, чтобы конкретные ситуации или в конкретных обстоятельствах помогать верующим Нового Завета формироваться, когда церковь формировалась, когда Писание еще, Новый Завет не был написан, существовал на транзитный период, на переходной период, существовало такое явление – новозаветные пророки. То есть были в церквах люди, которым Бог дал особый дар, специальный дар, когда они говорили Божье откровение, касавшееся конкретной церкви, конкретных обстоятельств. По мере того, как формировалось Священное Писание, Новый Завет, необходимость в таких людях потихоньку отпадала. Почему? Потому что Священное Писание сказано, что оно может сделать человека совершенным. То есть оно говорит все, что человеку нужно. И поэтому мы видим даже в развитии книги Деяний апостолов. Начало книги Деяний апостолов, очень много чудес, очень много сверхъестественных проявлений. По мере того, как книга Деяний апостолов развивается, мы видим уменьшение, 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 уменьшение этих явлений. Итак, это то, что касается претензий, почему люди считают, что традиции должны быть, и ответа на эти претензии. В принципе, все эти претензии безосновательны. Еще хотелось бы несколько слов подчеркнуть или остановиться на том, чтобы показать о проблемах традиции. Ну что в этом плохого? Если мы будем верить в Библию, ну еще и традиции будем исполнять. На всякий случай. А вдруг и правда что-то это сыграет какую-то важную роль. Проблема заключается в том, что никогда это просто так не будет. Иисус Христос очень категорично и определенно говорил о проблемах традиционализма. Посмотрите Матфея 15 глава с 3 стиха. Он сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию чем? Преданием вашим». То есть люди изобрели систему, которые они нашли возможным обойти Божью заповедь. Это всегда случается с преданием. Оно никогда просто так само по себе не живет независимо. «Лицемеры, хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением». И чему дальше? «Заповедям человеческим». Вот в чем проблема. Оказывается, когда провозглашаются человеческие заповеди с авторитетностью Божественного Слова, в этом возникает проблема. Колоссянам 2 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию чему? Человеческому». Еще одно конкретное указание. То есть речь идет о том, что в другом месте апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, послание филиппийцам, 3 глава, 2, 3, 4 стихи, он говорит очень конкретно о тех людях, он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, носителей традиционного христианства, носителей христианства, которое верит в форму, а не в жизнь. Он говорит конкретно: берегитесь этих всех программ. По преданию человеческому это значит на основании человеческих авторитетов, а не на основании авторитета Священного Писания. Второзаконие, 12 глава, 32 стих. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». То есть нам необходимо решить основной вопрос: что является авторитетом? То, что вы делали так 50 лет своей жизни, не сравнивается с авторитетом Священного Писания. Если вы сегодня открываете для себя, что Писание говорит вам, что вам нужно исправить то, что вы делали 50 лет в вашей жизни, будьте добры склониться перед Писанием и исправить. Это очень важный принцип. Срок того, что мы делаем, или того, как это принято, не дает авторитетности. Авторитетность дает только Бог. Как мы уже сказали, что, допуская превосходство чего-то другого над Священным Писанием, мы открываем дверь для самых-самых разных вещей. Вот почему в разных церквах можно увидеть так много всяких разных странных небиблейских явлений, которые по традиции просто принесены были. Как я уже говорил, традиционность – это не только явление православия, католицизма, но и протестантизм достаточно наполнен или имеет свою долю или свою дозу, так скажем, традиционности, которая создает то же самое проблемы. В принципе, проблема та же самая. Это когда люди возвышают свое мнение над Священным Писанием. Это чаще всего это формируется постепенно. Я вам приведу один пример. В начале 60-х годов многие евангельские церкви в Советском Союзе были лишены регистрации по причине того, что они не хотели позволить власти руководить их духовными вопросами. Многие церкви стали нелегальными, то есть правительство лишило их статуса легально проводить богослужение. На протяжении нескольких лет церкви добивались того, чтобы государство их легализовало, то есть зарегистрировало их. Государство не хотело этого делать. Прошло какое-то время, и постепенно государство стало регистрировать. Одну церковь разрешило, вторую церковь, третью церковь. И вот тут вот эта организация, которая образовалась вот этих незарегистрированных церквей, или церквей, лишенных регистрации, она пришла с позицией. Позиция, которая звучала: «Всякая регистрация греховна». Заметьте, первый шаг, когда их лишили регистрации, это нормально. Это, если лишили, если мы страдаем за Божье дело, нам, в общем-то, нечего стыдиться, это правильно. Но второй шаг, когда вот это положение без регистрации стало, оказывается, необходимостью для святой жизни, это уже претензия на то, чего не написано. Простое явление, явление, о котором мы говорим, которое наблюдается в нашей жизни. Многие люди сталкивались с этим в Советском Союзе. Кстати, даже сегодня, когда речь идет о том, что уже не преследуют, во всяком случае, так, как преследовали раньше. На сегодняшний день мы видим, это явление продолжается, когда люди продолжают утверждать: всякая регистрация греховна. Конечно, это их право, регистрироваться или не регистрироваться. Любая церковь может определить и выбрать себе, совершенно не обязательно регистрироваться. Но заявить о том, что она греховна, вот где проблема. Вот где проблема традиционности, когда традиция становится на место Священного Писания. Подобных вещей достаточно много. В чем проблема этого подхода? Коротко. Первое. Человеческие традиции выдаются за божественную истину. Это первая проблема. То есть на самом деле изобретение людей, которое возникло в определенных обстоятельствах, занимает место, которое должно быть занято божественной истиной. Это первая проблема. Обман. Претензия на место Бога – это обман. Обман. Когда человек говорит то, чего не написано, и говорит, что вот это грех – это обман. Бог так не говорит. Это претензия на место Бога. Это претензия, когда человек определяет, что говорить. Я как-то рассказывал вам уже, что у меня был диалог в начале, когда мы только начали служение здесь в церкви. Один человек подходил мне и говорил: знаешь, Алексей, тебе нужно закрутить гайки. Имеется в виду, что законы жесткие ввести в церкви. Я говорил: понимаешь как, все, что я могу сказать, как написано в Библии. Он говорит: это понятно, как написано в Библии. Ты возьми чуть-чуть выше Библии. Люди-то все равно не дотягивают до конца. Вот они как раз дотянут до библейского уровня. Речь идет о том, что вот это человеческое изобретение, возьми чуть-чуть выше Библии, возьми так, как этот человек считал правильным. Вот здесь проблема. Проблема в том, что мы претендуем или мы вносим какие-то идеи, которые претендуют на место авторитетного слова. Божья истина подменяется человеческими традициями. Вторая проблема. Люди не имеют настоящей духовной жизни. Никто, никогда, живущий традициями, никогда не сможет иметь настоящей духовной жизни. Причина? Потому что слово человеческое не имеет жизни. Жизнь имеет только Слово Божие. Только Божья истина способна дать жизнь. Никакие изобретения людей, самых умных и самых способных людей, они просто лишены жизни. Они не могут генерировать жизнь. Жизнь генерируется только Словом Божьим. Вот почему можно часто наблюдать такую ситуацию, когда люди выполняют очень много всяких разных законов. Заметьте, фарисеи и книжники, они выполняли очень много. Они в своей жизни жертвовали очень много. Они всякими разными делами занимались. Как к ним отнесся Иисус Христос? Гробы окрашенные обозвал. То есть его абсолютно не впечатлило то, что они молились на углах улиц. Его абсолютно не впечатлило то, что они постились два раза в неделю. Его абсолютно не впечатлило то, что они омывали руки тщательным образом. Абсолютно. Он назвал их гробами окрашенными. Внутри полны хищения, тления полны. Почему? Потому что жизни нет. Потому что жизнь только от Слова Божьего, от авторитетного Священного Писания возможна. Итак, мы коснулись достаточно большой части первого соперника Священного Писания, это традиции. Об этом, конечно, можно много очень говорить. У нас нет времени в рамках нашей вот этой серии «Достоверность Писания» подробно останавливаться. Тем не менее, мы сказали об основном, об основных элементах, связанных с этим. Мы сейчас обратимся к тому, чтобы поговорить о следующем претенденте на определение истину. Это рационализм. Что это такое? Значит, речь идет о том, что различные философские системы объясняют реальность не на основании откровения, а на основании наблюдения и рационального анализа того, что мы видим. То есть, существует два разных мира. Первый мир основывается на откровении. Люди говорят о разных откровениях. Даже предание, оно тоже относится к области откровения. То есть, люди претендуют и говорят на то, что Дух Святой им открывал что-то. Библия – это тоже ясно, что мы говорим, это откровение. То есть, Бог открыл нам истину. Рационализм – это система, которая говорит о том, что все, что мы можем знать или истина, определяется не откровением, не чьим-то авторитетом, а открывается наблюдением и аналитическим осмыслением этого наблюдения. То есть, когда люди наблюдают за свершающимися фактами снова и снова, они их обобщают, они выстраивают в определенные законы и таким образом определяют, что есть истина. Это основа рационализма. То есть, речь идет о том, что люди говорят, мир, в котором мы живем, рационален. Таким образом, истина, то есть реальность, должна постигаться не через откровение, а через наблюдение и аналитический анализ того, что мы видим. Как мы уже говорили, что основываясь на такой посылке, многие люди реально возвеличивают вот эти философские системы, они разные существуют, но свою философскую систему в ранг истины в последней инстанции, в ранг того, что определяет наше основание. Заметьте, послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Вот это слово «философия» говорит о том, что уже тогда, во время апостола Павла, греческая, так скажем, цивилизация и римская цивилизация вот, имела достаточно большую долю, большую составляющую рационалистического отношения к тому, что происходит вокруг. Когда мы говорим о рационализме, для нас с вами – наибольшую важность является либеральное богословие. Либеральное богословие – это богословие, построенное на признании факта, что рационалистическое отношение к реальности является правильным. Что они делают, богословы либеральные? Например, они говорят, наблюдения говорят, что люди не воскресают. Таким образом, история воскресения Иисуса Христа, представленная в Священном Писании, это вымысел. Понимаете логику, да? Раз наблюдения не подтверждают, что люди воскресают, люди не воскресают. На основе этого они делают вывод. Значит, тогда история с воскресением Иисуса Христа – это вымысел. Ну, они, конечно, облекают эту форму и говорят, это вымысел, но примерно они говорят так, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть это неправда вообще-то, это не отражение реальности, то есть Христос никогда не воскресал, но идея, заложенная там, очень ценная. Так они говорят. И поэтому мы должны этой идеей жить, и мы каким-то образом должны мораль свою строить. Так говорят либеральные богословы. Или, например, другой вывод. Наблюдения говорят, что по воде ходить нельзя. Значит, история, когда Христос шел по воде, это миф. Его нужно рассматривать просто как какой-то тайный смысл, что Христос поднялся выше этих обстоятельств, вот и так далее. Известный либеральный богослов Уильям Баркли, он пишет в своем толковании на Евангелие от Матфея, говорит, что Христос на самом деле по камешкам шел. Просто рифы там рядом проходили, где проплывали ученики. Вот и Христос просто перепрыгнул так через все это озеро, допрыгал туда до их места. То есть он не хочет списать, что Матфей вообще все придумал, но он находит какое-то рационалистическое объяснение того, что как это могло случиться. Опять-таки, на чем он основывается? Наблюдения говорят, что по воде не ходят. Вот это рационализм в действии. Ну, когда мы говорим о рационализме, в общем-то, он звучит достаточно логично, и, в общем-то, большинство из нас очень много рационально действуем, мы, надеюсь я, что рационально мы действуем, логически мыслим, вот, и наши действия имеют какую-то логику в своей последовательности, в своей сути. Вот, тем не менее, есть некоторые причины, которые не позволяют рационализму определять истину. Я приведу несколько причин. Первая причина в том, что человек без Бога не способен верно мыслить. То есть для того, чтобы наша рациональность работала правильно, для этого нам нужен определенный настрой нашего рационального мышления. То есть нам нужна точка опоры, точка отсчета, нужен стержень, вокруг которого это рациональное мышление будет работать. Это примерно то, о чем я приводил в пример уже несколько раз. Если вы возьмете компьютер, там все есть, он может рационально считать, но если вы не загрузите туда программу, которая бы направляла эти процессы, он будет бесполезен. Вот точно так человеческий разум, он обладает способностью рационального мышления, но у него должна быть система стандартов, должен быть Бог. Послание к Римлянам, 1 главе, 21 стих. Апостол Павел очень конкретно говорит об этом. Смотрите. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердцем, называя себя мудрыми, обезумели». Смотрите, эти люди, которые могут мыслить, которые, может быть, не одну докторскую диссертацию защитили, имеют степени научные. Тем не менее, эти люди, отказавшись от Бога, обезумели. Им кажется, они называют себя мудрыми, им кажется, что они все понимают. На самом деле, когда отсутствует точка отсчета, все эти размышления, они теряют всякий смысл. Есть вторая причина. То есть знание без преклонения перед Богом, без безусловного, безоговорочного, однозначного согласия с авторитетом Божьей истины, эти знания коррумпированы. Эти знания превращаются в хаос, эти знания приводят к ложным выводам, к ложным результатам. Вторая причина, второй текст, который говорит об этом, вернее, это еще подтверждение этой же самой мысли, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Сегодня идут большие споры по поводу гомосексуализма, абортов и так далее. Беда заключается в том, что если добьются сегодня люди, что гомосексуализм запретят, там, или аборты запретят, что-то другое изобретут. Что-то другое. Потому что проблема заключается не в самом явлении, а проблема заключается в том, что люди на определенном этапе отказались иметь Бога в разуме, и это дает свои результаты. Делать непотребство. В одном запретят, в другом будут делать. Это же такая натура греховная человеческая, которой необходим вот этот стержень, который мог бы поставить все на свои места. Таким образом, мы очень ясно видим, что без Бога человек не способен правильно мыслить. Вторая проблема, которая не позволяет рационализму занять абсолютный статус, это недостаток данных для точного анализа. То есть, когда мы говорим о наблюдениях, и когда мы говорим о аналитическом размышлении или оценке этих наблюдений, заметьте, если наши наблюдения не учитывают всех фактов, они не могут быть абсолютными, они не могут быть точными. Ну, например, люди говорят, атеисты говорят, что наблюдения говорят, что люди не воскресают. Подождите, а что, вы проверили каждого умершего человека? Вы проверили многих людей, но не каждого. Поэтому вы не можете сказать абсолютно, что люди не воскресают. Вы можете сказать, в большинстве случаев люди не воскресают. Это может быть и правда. Но для того, чтобы быть абсолютно точным, невозможно сказать, потому что эти ученые не проверили, что люди не воскресают. Во всяком случае, еще есть время для того, чтобы убедиться, воскресают или не воскресают. И речь идет о том, что вот эти данные, на основании которых делаются выводы, они неполные. И таким образом они не могут быть точными. В книге Откровения, 11 глава, в 9 стихе сказано о двух пророках, которые во время великой скорби будут проповедовать в Иерусалиме. И там написано о том, что весь мир или люди со всех народов будут смотреть на этих убитых пророков, когда их убьют. Долгое время атеисты смеялись и говорили, ну как это может быть? Ну как это может быть, что люди, которых убили в Иерусалиме, на них смотрят со всего мира? Сегодня этот вопрос не задают. Оказывается, это очень просто. Сегодня какие-то маленькие события транслируют на весь мир. То есть речь идет о том, что, ну смотрите, прямая трансляция телевидения стала реальной, возможной, ну сколько, ну 50 лет назад, может быть, может меньше. А 1900 лет атеисты утверждали, что это неправда. Это не может быть правда, потому что не могут люди видеть. То есть у них был недостаток информации, оказывается, могут. Оказывается, если чуть-чуть побольше информации, оказывается, рациональные размышления приводят к другому результату. Вы знаете, когда мы говорим о Библии, Библия говорит обо всем, что нам нужно. Бог конкретно эту тему затрагивает. Посмотрите, 38 глава. После того, когда Иов задавал Богу вопросы, и Бог Иову говорит, слушай, ты не все знаешь. Очень просто, вот этим ответом Бог говорит, Иов, ты не все знаешь. В чем была проблема Иова и его друзей? В том, что они не знали того, что произошло на небесах. Они не знали этого разговора между Богом и сатаной. Они не знали всего того, что, почему это все произошло. Они размышляли, рационально размышляли о том, что произошло, но не знали всего. Смотрите, первый стих. Когда Бог первый раз только говорит к Иову, обращается к Иову, смотрите, первый стих. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Смотрите, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Иов думал, что его слова очень мудрые. В них очень много смысла, очень много мудрости. Бог обращается и говорит, слушай, что-то за бессмыслица здесь звучит. Дальше, смотрите, задает ему вопрос. Я буду спрашивать, ты объясни, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. То есть Бог подчеркивает и говорит, Иов, ты не все знаешь. Ты не можешь всего знать. Вот почему тебе нужно авторитетное божественное откровение. Таким образом, мы говорим о том, что рационализм, он построил на независимости мышления от Бога, на отвержении авторитетов. Это явление, которое показывает отсутствие смирения. И Бог лечит рационализм только одним. Он говорит: смирись, и тогда ты все поймешь, и тогда все станет на свои места. Итак, мы говорили уже о двух конкурентах, которые спорят с Библией. Первое – это традиция или предание. Второе – это рационализм. Либеральное богословие, в частности, одно из выражений рационализма. Третье – прагматизм. Что это такое? Как я уже сказал, речь идет о том, что люди говорят, что правильно то, что работает. То, что в Библии написано, это одно. Но то, что работает... Я слышал одну фразу. Один человек, который долгое время был якобы где-то служителем, на одном из членских собраний, в одной из церквей, высказал такую фразу, когда шел разговор, и там кто-то стал говорить о Библии, он говорит: знаете что, Библия – Библия и жизнь – жизнь. То есть он говорит, Библия учит одно, но реальность жизни подтверждает совершенно другое. Я с этим сталкиваюсь очень часто, особенно когда приходится иметь дело с семейными какими-то конфликтами, проблемами в семьях. Приходят жены и говорят: я читаешь Библию, я читаешь, ты видишь, что здесь написано? 3 глава, 1 послание Петра. Знаете, что там написано? Ты согласна с тем, что это правильно? Там написано: жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, ждем жен своих без слова приобретаемы были. Правильно написано? Правда. Но в моем случае исключение. В моем случае это не работает. Поэтому я делаю то, что работает. У кого что работает? У кого кочерга, у кого там слова такие, знаете, заряд слова. У кого что работает? Самые разные вещи, которые у людей работают. То есть, это прагматизм. Это ситуация, когда человек отодвигает слово, он знает, что слово действительно что-то говорит. Он даже признает его авторитетность, но он говорит: я пробовал, не помогает. Поэтому я буду делать так, как делают все другие. В зависимости от темперамента. Помните, Ахаз в 4 книге Царств написано о одной истории, когда царь иудейский, который поехал в Сирию к языческому царю, и там увидел у них жертвенник. Посмотрел, говорит: неплохой жертвенник. Смотри, как удобно стоит, как хорошо на нем приносят жертвы. Он взял оттуда чертежи, привез и поставил у себя. Построил такой жертвенник. Этот старый, немодный, уже сдвинул. Вот, поставил такой крутой, современный. Вот, и изменил порядок богослужения. Почему? Потому что он думал, что старый не работает. Вот у них, у язычников, поклоняются и действуют. У нас, давай-ка мы попробуем их жертвенник поставить. Между прочим, я часто сталкиваюсь с таким явлением. Нам пишут или приезжают даже люди. Совсем недавно я разговаривал с человеком, который приехал издалека для того, чтобы задать один вопрос. Как, по какой методике вы строите церковь? То есть, точно такая же. Один человек, очень интересно, несколько месяцев тому назад был у нас в гостях. Вот, и подходит ко мне после собрания с таким, знаете, энтузиазмом, жмет мне руку и говорит: у нас церковь такая, как у вас. Я говорю: ну, слава Богу, а в чем? Он говорит: мы тоже песни на экран ставим. То есть у людей своеобразное представление. Они думают, что для того, чтобы церковь жила, что надо? Какие песни нужно петь? Под какую музыку петь? Какую методику применить? То есть люди хотят найти, что работает. На самом деле, нам нужно найти, что является истиной. Для того, чтобы наша жизнь могла действительно правильно развиваться. Очень много разных проявлений прагматизма. Один из них – люди, страдающие депрессией, очень-очень часто сегодня это явление. Они обращаются к психологам для того, чтобы психологи им... В общем-то, за деньги рассказывали там всякую, ну так сказать, абсолютно неподтвержденную информацию. Информация абсолютно субъективная, но так как мир верит в то, что это работает, очень многие люди сегодня, называющие себя верующими, избирают этот путь. Хотя Библия конкретно говорит. Посмотрите послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И дальше описано, как радоваться. Не просто сказано, описан процесс, что надо для этого. Во-первых, кротость ваша нужна. То есть откажитесь от зла сначала, чтобы вы могли радоваться от горечи в сердце. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Второе, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, откажитесь от заботы и переживания, но вместо этого возложите все ваши переживания в молитве, принесите их Господу. Написано, открывайте в молитве прошение с благодарением свои желания пред Богом. И дальше написано, как эти проблемы устранятся. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Заметьте, человек, который не хочет освободиться от зла в сердце, человек, который не хочет возложить свои заботы на Господа, доверить Ему, он пытается сохранить это все и в то же самое время получить мир в сердце. Поэтому идет, платит деньги, и ему там, в общем, проводят сеансы самые различные. Опять-таки, речь идет о прагматизме, речь идет о том, что люди смотрят, а в мире работает, наверное, должно работать. Таким образом, Священное Писание отодвигается в сторону. Проблемы такого подхода, как я уже сказал, много самых разных вещей связано с этим, нет времени у нас останавливаться подробно. Все построено на достижениях людей. Сегодня люди, которые ездят от конференции в конференцию с тем, чтобы узнать, как делать церковь, что нужно. Некоторые там пишут рекомендации, откройте кофешоп, то есть, чтобы кофе там можно было пить. Вот тогда к вам люди валом пойдут, как будто негде кофе попить больше. Вот. Особенно, когда эти идеи, знаете, экспортируют в Россию, и приезжает какой-нибудь вот проповедник с Запада в какую-то деревню, в центральной России, говорит, вся проблема в том, что у вас кофешап нет. Вам нужно обязательно вот этот вопрос, и все тогда решить. Вся деревня будет ваша. И всякие подобные вещи. Люди просто пытаются найти какие-то прагматические решения для своих проблем. Во-первых, как я уже сказал, все построено на достижениях людей, на их опыте, на их изобретениях. Второе, вместо слова Божьего человек получает слово человеческое. И как мы уже сказали, оно не может дать жизни. Просто не может. По определению не может. В нем нет ее. Какие бы красивые человеческие формулы ни были, в них жизни нет. И последнее. Мистицизм. Мы говорили о традициях, которые соперничают с Библией. Мы говорили о рационализме. Мы говорили о прагматизме. И последнее. Мистицизм. Что это такое? Речь идет о том, что люди возвышают или возводят в ранг абсолютной истины собственные ощущения, различные переживания, которые становятся призмой, сквозь которую они видят Священное Писание. Разные формы этих мистических переживаний разные. Несколько лет тому назад, я помню, было сообщение о том, что группа детей в Черногории, Черногория – это бывшая Югославия, в Черногории, где-то в каком-то лесу они находились или на каком-то пригорке, и якобы им явилась Матерь Божья. Вы знаете, что стало с этим местом? Его посетили миллионы католиков. Миллионы со всего мира. Знаете, то, что абсолютно неподтвержденное, то, что абсолютно не имеет под собой основания – но мистически звучит сама Матерь Божья. А что, дети обманывать будут? А у них души чистые? И так далее. Всякие разные оправдания, которые всему этому находят. Как я уже сказал, что некоторые утверждают, что имели видение, другие говорят, что им голос свыше, третьи просто говорят, ну вот чувство у меня такое на душе. Пятые говорят еще какие-то вещи о том, что, знаете, Бог мне сказал. Есть такие, особенно в пятидесятничестве, в харизматии, очень много среди баптистов, когда люди говорят, Бог мне сказал. Как сказал? Может быть, это просто приснилось. Может быть, это после того, как поел на ночь лишнего. Или еще там что-нибудь. То есть, это какие-то проблемы, которые возникли просто с психологическим функционированием организма. То есть, ну где объективная оценка, которая позволило бы оценить, что это правильно. Проблемы подобных явлений. Прежде всего, полная субъективность переживаний. То есть у них нет объективной базы, которая могла бы подтвердить это. Просто нет. Не существует. Это чувство, которое пришло, это видение, которое человек видел, это голос, который он слышал, это что-то, что ему показалось. Я когда-то был в стереокинотеатре. Если вам приходилось бывать, одеваешь очки, специальные очки тебе одевают, тут большой экран. И вы знаете, в этом на экране, когда показывают автомобиль, который мчится на вас, люди уклоняются от него. Хотя на самом деле, со стороны, если посмотришь, ничего же не происходит. Это всего лишь навсего игра света на экране. А людям кажется, что это реально, и они даже реагируют на это. Они угинаются, хотят уйти от удара автомобиля. То есть людям может казаться настолько, что оно кажется реальным, хотя на самом деле его не существует. Вот таким образом людям может показаться что угодно. И оно может казаться настолько реальным, что человек действительно выйдет с впечатлением, что это было реально. На самом деле нет объективного подтверждения того, что это было реально. То есть это первая проблема мистики. Она субъективна, у нее нет подтверждений, поэтому она не может быть авторитетной. Она может возникнуть, эти ощущения могут возникнуть от чего угодно, как я уже сказал, от переедания на ночь до психологического расстройства, которое вы переживаете, до сверхчувствительности чьей-то, до того, что человек часто возникает эффект ожидания, когда человек ожидает, что в определенное время что-то с ним произойдет. Особенно это сильно в харизматической, пятидесятнической практике развито. Когда человек ожидает, и он переживает это чувство. Но заметьте, чувство – это субъективное явление. Оно никогда не может быть объективной базой, объективной авторитетности. Вторая проблема заключается в том, что происходит реальная подмена Божьего Слова человеческими ощущениями. Это очень серьезная проблема, когда ощущение человеческое становится основанием для действий, вместо того, чтобы Библия была основанием для действий. Послушайте, пророк Иеремия в 23 главе говорит: «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман сердца своего?» Таких очень много. Всевозможных вещей. Единственное, что может служить проверкой любого слова – Священное Писание. Единственное, что может служить источником Божьего Слова, это Священное Писание, а не что иное. Итак, первая проблема – это полная субъективность. Вторая проблема – это подмена Божьего Слова человеческим словом или человеческими переживаниями, ощущениями. Последнее – это духовная гордыня. Не менее важная проблема. То есть люди, которые впадают в мистицизм, они начинают думать о себе, что они обладают каким-то особым статусом, они особо переживают Бога. Они говорят, вы что, только через Библию Бога знаете? А по-другому, по-настоящему вы его не знаете. То есть они придумали, что оказывается по-другому это по-настоящему. Хотя на самом деле это ничем не доказуемо. Это самые настоящие, просто субъективные ощущения. У одного одни, у другого другие, у третьего третьи. Они никогда не могут быть проверены, никогда не могут быть измерены, никогда не могут быть доказаны. То есть речь идет о том, что они не могут быть основанием для действий. Как я уже сказал, духовная гордыня часто является таким большим-большим фактором. Колоссянам 2 глава 18 стих говорит об этом. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Вот что сказано о мистицизме. Вот что сказано о всех субъективных ощущениях, когда люди делают их основанием для того, чтобы они могли строить свою жизнь. Итак, мы говорили в течение этих нескольких недель о очень важном предмете, очень важном вопросе. Мы говорили о достоверности Библии. Библия достоверна, во-первых, потому что ее природа сама говорит о том, что она достоверна. Библия достоверна, потому что Дух Святой который живет в сердце верующих, который написал Библию, он подтверждает, что Библия достоверна. Библия достоверна, потому что ее текст достоверен. Мы исследовали подробно, что текст Библии не сравним ни с чем в своей достоверности. Библия достоверна, потому что история свидетельствует о том, что факты, изложенные в Библии, соответствуют историческим фактам. Библия достоверна, потому что пророчества, которые сказаны в Библии, исполняются в точности. Библия достоверна, потому что действие, которое оказывает Библия, оно отличается от всего остального, что существует на земле. И самое последнее, то, о чем мы сегодня говорили. Библия не только достоверна, она обладает эксклюзивным положением. Она говорит о том, что Писание и только Писание. И дай Бог, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня обратился к Богу в молитве и попросил Господа о том, чтобы Бог дал нам практических сил полагаться на истину Священного Писания.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!